Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Добрый вечер. Это программа «Особое мнение». Меня зовут Ольга Журавлева. У нас в гостях Шот Муладжанов, главный редактор «Московской правды». Здравствуйте, Шот Саидович.
Добрый день.
Вы давно в Москве живете?
С 1970 года. Легко посчитать, что это 46 лет означает.
К климату привыкли?
Ну, да.
Он вроде принципиально не менялся.
Принципиально меняется.
Да?
Он очень серьезно меняется. Если вы к тому, что стихийные бедствия там бывали всегда, нет, не совсем так. Я думаю, что подтвердят и специалисты, синоптики, существенно изменился климат. И зимы изменились, и летом, ну, скажем, то, что было в 2010 году, это же без прецедента, например, такой жары до этого не было.
Но... А 72-й год, когда горело все под Москвой?
Такой жары не было, я помню, 72-й год, я в это время
помню,
был в Москве.
Но верю вам.
И было жарко, но было 32-33 градуса, никаких 40 градусов все равно не было в Москве никогда, 39 даже тоже. Это с одной стороны, с другой стороны, мне кажется... Не только абсолютные цифры какие-то, скажем, осадков или температур изменились, но и резче стали перепады погоды. Вот от таких перепадов, которые сейчас в последние годы происходят, когда от холода к жаре и обратно очень быстрые резкие смещения.
Ну, собственно, это и вызывает все эти ураганы,
да,
и прочие шквалы.
Собственно, мы приблизились к какому-то тропическому климату. Соответственно, конечно, Москва, например, на него не рассчитана. И то, что мы видим с вами, ведь не случайно там эти штормы, эти ветры рушат деревья, которым много десятков лет, эти огромные деревья. Как они выросли, как они росли? Если бы такие ветры были всегда, они бы приспособились. Природа же приспосабливается. Мы знаем с вами на островах, где ветры гуляют сильные, там эти деревья такие скрюченные, наклоненные и так далее. А в Москве-то они прямые, правильные деревья, потому что не было таких штормов, таких ветров, особенно в таких количествах, чтобы за одну неделю два шторма в Москве, конечно, такого не бывало.
С другой стороны, Шот Саидович, у нас ведь идет непрерывное благоустройство, постоянная забота о нашем с вами комфорте.
Очень сильное, да.
Безудержное просто благоустройство. Возникает вопрос. Те люди, которые занимаются благоустройством, они не в курсе того, что климат вот сейчас таков, каков он есть?
Ну, если вы имеете в виду тех, кто непосредственно кладет плитку, они точно не в курсе.
Ну, даже вот. Я надеюсь, что сначала же должен быть какой-то план, должен быть какой-то
если
специалист.
Если мы говорим о руководителях этих организаций, о руководителях отрасли, думаю, что они, наверное, в курсе не хуже нас с вами, но, может быть, не придается должного значения этому всему. Потому что я, ну, как вы понимаете, я руковожу городской газетой, и эта тема никак не могла меня обойти. Я занимался и самые наши журналисты занимались этими темами, стоки московские, стоки дорог московских.
Ливневая канализация, да?
Ливневая канализация, она не везде есть, но, скажем, где большие магистрали, она есть всюду. Да? Она просто не приспособлена к нынешнему формату погоды. Вот к нынешним таким набегам на нас, штормов, тайфунов и так далее, она просто не приспособлена.
Дело в том, что... Саидович, простите, но сейчас очень много строят новых дорог, перекладывают полностью мосты, делают развязки.
Там, где строят новые дороги,
они
там
под
нет,
новые приспособлены?
Там нет подтопления, там нет.
Подождите, а все наши новые прекрасные тоннели, которые подтапливаются просто регулярно, каждую неделю?
Вы про транспортные развязки говорили.
Ну,
с тоннелями там еще одна проблема. К сожалению, надо... Я не к тому, чтобы кого-нибудь там оправдывать или что-то такое. Я не специалист,
слава богу,
не отвечаю за состояние московских дорог, слава богу. Так вот, просто вот именно для понимания хочу сказать, что есть проблемы очень серьезные с московскими почвами. Они имеют свойство двигаться. Вот так называемые плывуны и так далее. И очень часто бывает так, что создают некую систему дренажную, систему там канализационную, а из-за сдвига почвы она нарушается, и это не видно, это незаметно до вот такого ливня. Мы вот сталкивались с такими случаями, расследовали такие случаи, первое. Второе. повторю, что недооценивают все-таки того, что происходит не случайное какое-то вот стечение обстоятельств, когда там два шторма за неделю, а действительно происходит изменение климата в Москве. Этого недооценивают, на мой взгляд. И мы, в общем, на мой взгляд, не приспособлены, не готовы к этой ситуации, потому что в прежние годы всегда, хотя бы один раз за лето, я, как мы с вами выяснили, давно в Москве живу, летом обязательно случался день, когда какой-то ливень обрушивался на Москву, и там на Дмитровке я как-то чуть не утонул в машине. Это было при советской власти, когда чистили все вовремя, казалось бы, там и так далее. Вот, обязательно бывало, но это был один, максимум два дня за весь сезон. И поэтому, ну, относились как к стихийному бедствию. Ну, ливень и ливень, ну, затопило, сейчас оно рассосется. Ну, там приехали пожарные там со шлангами, что смогли, сделали. Это даже МЧС с его нынешними мощностями не существовало. Вот. Но это бывало. Сейчас это участилось. И не случайно ведь, смотрите, изменили в лучшую сторону технологию крепления, например, рекламных щитов. В Москве, а вообще в России, стандарты изменены в сторону такого усугубления, да? А они падают все равно. То есть, во-первых, конечно, браку допускают в работе те, кто их монтирует, а во-вторых, все-таки не учитывают реалии вот этой нынешней нашей центральной российской погоды.
Еще один вопрос, который меня лично очень занимает. Вот когда после чудовищного ливня и во время его выезжают поливальные машины, что они дают для нашей жизни и безопасности?
Ну, это надо спрашивать у специалистов. Я, в принципе, противник того, чтобы много машин ремонтных, поливальных и так далее в рабочее время выходили на улицы, потому что в рабочее время, потому что и так и без них тошно, и без них пробки. И когда я спрашивал одного прежнего, там, правда, московского руководителя, а почему это надо делать в рабочее время, он мне объяснил, а люди в основном приезжают из Подмосковья, им удобно, они приезжают первой электричкой, а позднее последние уезжают. И я его спросил, нельзя наоборот, чтобы они приезжали последней электричкой, а первой, наоборот, уезжали. Он сказал, что, понимаешь, там начинаются эти надбавки, там вот, за работу ночью, ну, это проблема.
Короче, экономия.
Да. Не знаю, как сейчас, врать не буду, но дело в том, что боюсь, что это, опять же, бестолковость тех, кто на местах, вот, подряд, организации, которые подряды выигрывают, в том числе на то, чтобы там поливать улицы, у них есть объем работы, графики, и они, несмотря ни на что, это, эти объемы и графики выполняют, они там бюджетные деньги какие-то получают, ну и ладно, мы работаем, как там написано, а то, что в этот момент ливень идет, или того и гляди на эту поливальную машину, сверху что-нибудь рухнет, это как-то, ну, не очень для них важно. Это бестолковые люди, которых надо просто образумлять как-то.
Мне даже рассказывали как-то, что один из наших гостей был свидетелем, как снегоуборочная машина убирала отсутствующий снег, а за ней ехал грузовик, и в него как бы поступал отсутствующий снег. Да. Так что, в общем, это неудивительно.
Я этому не удивлюсь. Понимаете, дело в том, что мы уже в том числе и в этой студии говорили, и в «Московской правде» не раз писали, что существующие сейчас законы, которые регулируют госзакупки и госзаказы, они абсолютно несовершенны. Вот и, как ни странно, казалось бы, где законы, а где там вот эта снегоуборочная машина, да? На самом деле очень близко. Законы, они по-идиотски выстроены так, что исполнитель, который выигрывает тендер и работает на бюджетные деньги, вынужден ночь за полночь, когда угодно, снег не снег, он вынужден делать то, что там написано в контракте, независимо ни от чего, и это бред.
О других примерах бреда мы поговорим в следующей части этой программы. Это «Особое мнение» Шода Моложанова, главного редактора «Московской правды».
Радиостанция «Эхо Москвы» представляет документальный научно-популярный сериал «Утренний разворот».
Мальчишка-газетчик Лев Гулько. Эстафетная группа Алексей Осин, Константин Похмелов и Алексей Дурново. В роли водителя – журналисты столичных изданий. Камео – Алексей Венедиктов.
Следствие ведут Татьяна Фельгенгауэр и Александр Плющев. Утренний разворот. с 8 до 11 на радиостанции «Эхо Москвы».
Этим летом.
В этот вторник в эфире «Эхо» слушайте программу «Персонально ваш». Гость передачи – экономист Сергей Алексашенко. «Персонально ваш» во вторник после 15 часов.
Мы ждем ваших вопросов на сайте «Эхо». Эхо.мск.ру.
Так, все сложили, давай проверим.
Ну, шкафы пустые, в холодильнике тоже ничего.
Осколок все забрала?
Да вроде все. Хотя нет, подожди, тут журналы.
Какие еще журналы?
Ну, эти, с Брэдом Питтом, Ким Кардашьян, Кэти Перри.
Ну, а разве они нужны нам?
А что они нужны-то?
Ну, потому что это глянец, а у нас не глянец.
Программа «Не глянец» переезжает. Теперь разговаривать о женщинах вместе с Дарьей Пещиковой и Екатериной Конаковой будем ближе к ночи. Новые героини и новые истории, как всегда, по-настоящему. Без лишнего грима и ретуши. Потому что это «Не глянец». Теперь по вторникам после 22 часов.
Ну, теперь вроде все, да?
Да, вроде все.
Хорошо.
Все налоги на право торговли, на вывески, на рыночную площадь – это всегда браво.
Так?
Александр Починок в программе «Фискал». Слушайте увлекательный рассказ об истории налогов от древнего мира до наших дней.
Вы будете смеяться. В середине 15 века попадаются реальные упоминания в летописях «Налог на взятки и подарки чиновникам».
Повтор программы «Фискал». По вторникам после 23 часов.
Плохо, когда не отвечают на твои вопросы. А если отвечают, половины не договаривают. Сайт «Эхо Москвы» поступает по-другому. Каждую неделю приглашается интересный человек. В среду вы задаете ему вопросы, а в пятницу он отвечает на 10 из них. По своему выбору, но без купюр. Это главное. Без купюр на сайте «Эхо Москвы».
«Эхо Москвы». Перед употреблением встряхивать.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
И снова с вами программа «Особое мнение». Меня зовут Ольга Журавлева. У нас в гостях сегодня Шот Муладжанов, главный редактор «Московской правды». Прежде чем мы еще к разным другим образцам бреда обратимся, хотела у вас спросить, будет ли у вас пышное празднование юбилея дня рождения вашей газеты?
Ну, сегодня, вот именно сегодня «Московской правде» исполнилось 98 лет.
Плохой возраст вообще.
Да, дай бог нам всем дожить до такого. Вот, никакого пышного празднования не будет. Мы подождем столетие.
Что... И вот тогда Москва содрогнется.
Да, тогда запрошенная вами в перерыве группа «Дюран-Дюран», наверное, приедет отмечать столетие «Московской правды». Вот. Мы в работе, как это принято из давних пор, мы в этом... ударным трудом встречаем день рождения газеты. Но должен вам сказать, что памятуя о том, что именно в студии «Эхо Москвы» я впервые официально объявил об уходе «Московской правды» с бумаги в электронную версию, должен сказать, что уже прошло вот, ровно 18 дней с тех пор, как мы перешли в эту версию. Должен сказать с некоторым удовлетворением, что работа идет в целом довольно неплохо, и что очень многие наши читатели остались с нами, и мы надеемся, что дальше эту аудиторию мы будем развивать и продолжать с помощью, в том числе, «Эхо Москвы». Я же злоупотребляю, естественно, эфиром. Вот. Что касается истории, то, ну, не всем, конечно, дано до векового юбилея добраться, но думаю, что «Московская правда» до него доберется в современном, таком, в электронном виде, и думаю, что все будет хорошо. А так празднество устраивать вообще, мне кажется, знаете, я уйду чуть в сторону, мне кажется, надо прекратить бесконечные празднования в Москве.
То есть надо быть все-таки скромнее.
Вы знаете,
не снимать парк Горького и не ставить на уши Воробьёва горы.
То, что устраивает город, особенно устраивает, там, скажем, в районных парках и так далее, мне нравится. Мне кажется, люди, которые там с семьями могут там недалеко от дома куда-то пойти, погулять, порадоваться жизни, это замечательно. Но то, что у нас какие-то корпоративные, какие-то бешеные торжества, вот я живу в районе Сокола, и постоянно из окна вижу какие-то салюты, фейерверки вечерами, причем это без всяких дат. Это какие-то
я в нескольких километрах от вас так грозу не узнала. Я думала, что опять фейерверк традиционный.
Ну да.
Традиционный московский фейерверк.
Вообще немножко поскромнее жить, особенно в эпоху кризиса, мне кажется, было бы, в общем, правильно и этично. Потому что это, конечно, пример наш считает, что ничего такого, у нас все хорошо.
А уж в городе-то вообще отлично.
Да и вообще жизнь
удалась
и наладилась, да? Вот. Ну, как в том анекдоте, когда кто-то из руководителей, когда его спросили, а у нас денег-то хватит в кризис? Он говорит, у нас хватит, сказал он. Вот.
А у вас не знаем, да.
Вот. Так вот, я хочу сказать, что вообще я довольно во многих странах бывал и бываю, и все-таки такого непрерывного празднования, чего угодно, вот, по-моему, нигде нет. Надо немножко нам поскромнее начать жить. Не в том же, повторяю, смысле, чтобы совсем жизнь была рутинная и такая безрадостная, а в том, чтобы пышные празднества отложить в сторонку.
А вот эта вот городская непрерывность, праздник, который всегда с собой. Вот не успела Пасха отгулять, или там сначала Масленица, потом Пасха, потом фестиваль. Я уж не знаю чего, вот эти розовые воротца появились по всему городу, там цветы, будочки, то в них яйца красили, то блины пекут.
Признаюсь честно.
Фестиваль варенья, фестиваль мороженого.
Видимо,
это нормально?
По причине моего слабого художественного воспитания я не могу воспринимать вот этих всех красот. Честно вам скажу, меня лично они раздражают.
Послушайте, да вы восточный человек, вам должно это нравиться.
Ну, значит, я недостаточно восточный человек, чтобы мне это нравилось. Это во-первых. Во-вторых, думаю, что к Востоку или Западу это отношение имеет, или делается что-то со вкусом и со смыслом, или без вкуса и без смысла. Это во-первых. А во-вторых и в главных, я вам скажу так, что вот что-то украшать, что-то наряжать, мне надо все-таки, кажется, надо по поводу какому-нибудь. Это, во-первых, и во-вторых, с каким-то смыслом, с какой-то целью, может быть. Это с одной стороны, а с другой стороны, людей, у которых много социальных проблем сейчас, это может сильно раздражать.
А у нас, вы знаете, народ терпеливый.
Он терпеливый, ну, во-первых, он, конечно, до поры терпеливый, как всегда. А во-вторых, ну, хорошо, а совесть-то надо иметь.
Вы такие странные вопросы задаете. Послушайте,
это
а
вопрос,
вот эти
действительно,
претензии,
это не утверждение, это вопрос.
А вот эти вот претензии по поводу очаровательных собачек господина Шувалова, что вот они, дескать, летают частным самолетом, и тоже как-то некоторым обидно стало. Может, это просто зависть?
Ну, безусловно, зависти тут достаточно, конечно. Во-первых, конечно, к экипажам самолетов, которым выпадает такая честь возить таких собак, конечно, мы завидуем.
Вот. Про собак мы уже даже не говорим.
Ну, собакам что завидовать? Собака,
слушайте, они честь России защищают, чтобы вы знали. Они же не просто так летают, они же летают на выступления.
Вот. Видите? Значит, пусть другие страны завидуют. Это с одной стороны. А с другой стороны, если ближе быть к серьезной теме, я бы очень серьезно, вот сейчас, когда много возникло таких всяких скандальных ситуаций, я бы очень серьезно поговорил о зарплатах. О зарплатах топ-менеджеров, о зарплатах чиновников.
Вы еще скажете футболистов.
И футболистов, безусловно, спортсменов. Вот вся ситуация страшно конфликтная, которая сейчас вокруг российского спорта происходит, связана
вот
в том числе...
Сейчас.
В том числе связана с немеренными деньгами, которые платят спортсменам. Дело в том, что большинство из этих людей не заслужили на фоне других граждан нашей страны таких зарплат. Если бы у других граждан были очень высокие зарплаты, как там в какой-нибудь Швейцарии или Норвегии, то ладно, бог с ним, пусть тогда и спортсмены получали много.
Слушайте, ну они жилы рвут, они здоровье кладут.
И что? А врачи не кладут
здоровье?
А учителя не кладут здоровье? А хорошие диспетчеры не кладут здоровье? Они что, хорошие там полицейские, которые вкалывают по-настоящему?
Жизнь
бывают и такие. Они тоже кладут здоровье. И что теперь? Чем они хуже вот этого плохого футболера, который всем проиграл на свете и получает миллионы в год? Почему, собственно? Почему чиновник, который не обеспечил никакого развития своей отрасли, получает деньги, которых достаточно, чтобы там на яхте по морям гулять и так далее? Почему, собственно?
Действительно, странный вопрос. Я даже не знаю, что вам ответить.
Извиняюсь.
Так принято.
Извините, Оль, я не хотел вас
поставить. Что, Саич, так принято. Другого объяснения нет. Ну, есть еще масса вариантов, что эти люди были и так богаты.
Нет, я вообще-то
завидно.
Не
пошумал.
Я понять не имею, откуда у него деньги. Я вообще-то не про него говорил. Без него хватает таких примеров, когда, скажем, в Подмосковье полно дач, которые принадлежат чиновникам. И я знаю случаи, когда пытались там кто-то на кого-то настучал, грубо говоря, извиняюсь за это слово, и пытались проверять. И выяснялось, что у человека вполне законные эти деньги, потому что у него бешеные заработки официальные. Бешеные заработки. Именно поэтому в госкорпорациях, вообще в крупных этих системах, довольно высокие заработки даже у курьеров и уборщиков. Потому что пропорционально. Для того, чтобы себе платить миллионы в месяц, вынуждены платить десятки тысяч, а то и сотни тысяч там, более мелким там, клеркам. Но это вообще-то все наши государственные деньги.
У нас... Но это же все наши люди. Они просто удачно попали поработать.
Однажды я беседовал с одним итальянским коллегой, и он мне сказал такую вещь. Он говорит, вы знаете, все беды вашего государства от того, что государство у вас считает себя хозяином страны, а вас считает наемными работниками, а не наоборот.
Вы... Ох уж не итальянцев нас учить борьбе с коррупцией.
Сейчас, секундочку. Про коррупцию он ничего не говорил. Он говорил о другом. Я тоже не о коррупции. Угу. Я говорю о законных зарплатах. Я говорю о том, что вообще-то это мы, граждане страны, здесь хозяева, а чиновники у нас наемные работники. А так получается, что они владельцы страны, а мы арендаторы квартир, там, участков, еще чего-нибудь. Вот это неправильно.
С другой стороны, у нас в той или иной степени чиновников и государственных людей чуть не полстраны.
Ну, мы же, когда говорим о бешеных зарплатах, мы же говорим в основном о Москве, там, о крупных городах, о крупных структурах, а потом вот та нижняя часть этой бешеной пирамиды, да, конечно, получает мало. Конечно, какой-нибудь мелкий чиновник в Омске получает отнюдь не больше там, местного учителя. Наверное, не больше. Но, с другой стороны, кстати, по несправедливости, у госчиновников пакеты, соцпакеты гораздо интереснее, чем у людей там, из образования или здравоохранения.
Особое мнение Шода Муладжанова, главного редактора «Московской правды». Мы вернемся к вам после новостей.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
И снова с вами программа «Особое мнение». Меня зовут Ольга Журавлева. У нас в гостях Шот Муладжанов, главный редактор «Московской правды». Шот Саидович, раз уж вы про спортсменов прошлись, то вот вам, пожалуйста, расследование комиссии ВАДА, оглашение их открытия сегодня происходит. И подтверждается такая мысль, что в России почти 5 лет действовала масштабная допинговая программа с участием самых высоких государственных чиновников и структур.
Если вы скажете, что вас это сильно удивило, то я не поверю. Да и меня это не сильно удивило. Дело в том, что у каждой страны, которая хочет в современном спорте чего-то серьезного добиться, есть относительно вот этой темы есть два пути. Или создавать мощную систему медицины, которая бы изобретала препараты, опережающие время, то есть те, которые еще не успели попасть в список запрещенных, но которые бы действовали как следует, эффективно помогали спортсменам набирать форму, там, набирать кондиции, выигрывать, побеждать, устанавливать рекорды и так далее. И потом консультировать этих спортсменов, чтобы они вовремя прекращали принимать эти препараты и так далее, и так далее.
И внимательно следить за списками,
да,
того же ВАДА.
И вторая система... Второй вариант системы – это то, что, я думаю, к сожалению, процветало и процветает до сих пор у нас. А именно скрывать использование запрещенных препаратов спортсменами. К сожалению, третьей системы пока нет. Хотя у меня, например, есть давно убеждение, и с ним согласны многие из моих приятелей, знакомых, с которыми я это обсуждал, в том числе великие спортсмены, надо запретить запрет на допинг. Я извиняюсь за эту тавтологию. Надо прекратить...
Пусть расцветает 100 цветов, пусть принимают, что хотят.
Да, потому что невозможно сейчас добиваться результатов высоких спортивных без медикаментов. Это невозможно на нынешнем уровне. А раз так, оставьте вы их в покое. Я, как пример, могу сказать, они профессионалы, они работают, спортсмены, они получают деньги за свой труд. Почему артистов цирка не проверяют на допинг? Они совершают рекордные трюки, получают за это премии, получают за это призы, там, деньги и так далее. Никто не проверяет их на допинг. А почему, собственно?
А, кстати, я не знаю,
а почему
насколько это необходимо в
певца, цирке? Который берет высочайшую ноту, никто не проверит на допинг. А может, что-нибудь такое лекарство ему это помогло? И так далее. То есть мы можем до любого абсурда здесь дойти. Мне кажется, что если мир не может победить тему допинга, он не может ее победить, надо оставить ее в покое.
Слушайте, ну тогда надо вообще прекратить врать. Надо прекратить говорить, что большой спорт это какое-то отношение иметь к здоровью.
Нет, он имеет отношение к здоровью в том смысле, что он его подрывает. И со страшной силой.
Ну, да, в этом смысле. Что это все учит там молодежь каким-то светлым идеалам.
Каким идеалом? Денег заработать?
Ну, вот вы сами все прекрасно знаете. Вот. О чем с вами
говорить?
Нет, говорить?
Оль, я бы все-таки закончил мысль о том, что по существу есть только, если говорить стратегически, есть два пути. Или снять все запреты и оставить в покое все, что укладывается в законодательство, все, что не является криминальным, разрешить. Угу. И второй путь – абсолютно запретить использование медикаментов и так далее, любых. Но это невозможно проверить. Это физически невозможно, потому что всегда будет переливание крови, всегда будут какие-то еще методы.
Не оставляющие следов.
Да, не оставляющие следов или оставляющие сомнительные следы и так далее. То есть это зло нельзя победить. Мы все понимаем, что это очень вредно для здоровья. Но спорт высоких достижений вообще вреден для здоровья. Это еще никто не проверка.
А он вообще нужен? Ну, ведь огромные деньги, огромные...
Я извиняюсь,
знаете,
что я к цирку
привязался. Цирк во многих странах сильно ограничивают.
И вот, понимаете, вообще есть масса таких вот вопросов. А бой быков нужен?
Тоже с ним, сами знаете, какая
вопросы,
борьба.
Вопросы. Таких вопросов существует очень много. А зачем люди идут на Эверест? Понимаете, таких вопросов полно. Но это философические вопросы. Мы имеем дело с отраслью, которая криминализирована, я имею в виду спорт высоких достижений, криминализирована до края. И с этим надо что-то делать. Конечно, можно Россию не пустить на Олимпиаду. Конечно, можно. И отчасти, наверное, это будет справедливо. Но это поломает судьбы там, многих профессиональных спортсменов, которые не попадут на Олимпиаду. Это лишит там, российских болельщиков счастья за кого-нибудь болеть во время Олимпиады. Ну и что? Ну это с Россией разберутся. А что в других странах? Они допингом не пользуются, что ли?
Да, это знаменитая легенда система. Еще про команду ГДР, про китайских прыгунов
в воду. Про китайских, корейских, про кого угодно. Это существует столько, сколько существует современный спорт, который стал бизнесом. С тех пор, как спорт стал бизнесом, вот где-то в 70-е годы, с тех пор вот это так, как есть. И, к сожалению, вот такими полумерами ничего не добьются ни Международной Олимпиады, Олимпийский комитет, не антидопинговые агентства, ничего не добьются. Это невозможно так победить.
Стабильности в мире не хватает, тем не менее. Хотя мы вроде бы обсуждаем вот эти вот темы годами. Но еще немножко про нестабильный мир. У нас в Казахстане какая-то непонятная неразбериха, которую президент назвал терактом.
Террористически.
Ну, действительно, в результате атаки погибли 4 человека, не только полицейские, госпитализировано еще 8. В общем, какая-то нервная очень история, информации достаточно мало. Но соседи уже немножко напряглись. В том числе и Россия. У вас какое ощущение вот на бывшем советском пространстве, где сейчас самая, может быть, незаметная точка напряжения? Куда бы сейчас внимание обратить стоило? Или где ждать?
Нет, где ждать? Я думаю, что Средняя Азия, Центральная Азия, как ее сейчас называют, это, конечно, взрывоопасная очень зона, потому что столкновение радикальных исламских интересов и интересов, скажем, России на центральноазиатском плацдарме очень мощное, и оно неизбежно так или иначе будет приводить и к терактам, и к каким-то серьезным каким-то экономическим, финансовым конфликтам. Это неизбежно просто. С другой стороны, тем более, что Россия, на мой взгляд, ведет себя не совсем правильно. Не могу сказать, что плохо, там глупо, я не имею права такие использовать слова, но поскольку я родом оттуда, то могу себе позволить сказать, что если бы Россия вкладывала в экономику центральноазиатских стран, Таджикистана, например, Киргизии в меньшей степени, может быть, Туркмения нет, там другая история. Но, скажем, Таджикистан и Киргизия вкладывала бы инвестиции в развитие тамошней промышленности, например, и сельского хозяйства, то позиции России там были бы гораздо крепче.
Зато у нас бы не было такого количества дешевой рабочей силы.
А столько, может быть, нам и не надо, сколько сейчас есть. А здесь ведь помимо рабочей силы есть много нерабочей силы, которая болтается по нашим улицам и не знает, как заработать деньги. Но уезжать отсюда не хочет. Так вот, мне кажется, что эта точка напряжения очень серьезная. И, конечно, карабахский конфликт, он так или иначе вяло текущий, а может быть, взрывоопасной форме, он еще, мне кажется, долго будет существовать, потому что там нет простого, нет очевидного какого-нибудь варианта решения.
Далеко не уходя, Илья интересуется, почему не получился военный переворот в Турции, что, собственно, будет дальше, как вам кажется?
Ну, почему не получился, по-моему, все уже аналитики сошлись в том, что если бы участвовали высшие руководители армии в этом перевороте, то он наверняка бы удался, скорее всего, бы удался, поскольку участвовали средние чины, и не было у них достаточного количества рычагов, достаточной силы для того, чтобы опрокинуть государственную машину, они, конечно, и не могли успешно совершить переворот, потому что мы знаем хотя бы из истории Турции, там как минимум за последние там, десятилетия три было успешных военных переворота, но тогда высшие чины армии участвовали в этих переворотах, и они были недовольны политикой руководства страны, и они считали, что надо иначе руководить страной, и они это доказывали. Ну, потом, правда, и их тоже свергали, но не в этом дело. Сейчас он не мог получиться переворот, и поэтому, наверное, возникла версия, она гуляет, версия о том, что это вообще инсценировка, что...
Ну, Даргану это только на,
да,
на
что,
пользу,
что так уж получилось.
Казнь начал рассказывать,
да,
про
что,
всякие другие удивительные дела.
Так уж получилось, что все, что произошло нынешнему руководству Турции, очень на руку и так далее, и поэтому родилась идея, что это вообще инсценировано все изначально, но мне так не кажется. Другое дело, что может быть, позволили все это сделать с расчетом на то, чтобы потом использовать ситуацию для развития своей какой-то идеи. Это возможный вариант.
Угу. Скажите, вам самому кто в этой ситуации симпатичнее? Потому что когда говорили, что вот, а если военные, они как бы берут власть, да, то тогда есть вариант, что исламизация и всякое прочее Турции больше не будет. Они как бы за светскость страны отвечают.
Армии везде, во всех странах, где они брали власть, они на первом этапе всегда содействовали улучшению экономической ситуации. Практически везде военные режимы на первом этапе, на начальном этапе.
Что-то вот я про черных полковников не очень помню. Но
с черными полковниками все тоже не так однозначно, как многим представляется. Вот. Так это отдельная история.
Я прошу прощения, то есть, в принципе, вы готовы думать, что если бы переворот удался, Турции бы это пошло на пользу?
А можно я договорю?
Конечно.
Значит, на первом этапе почти всегда военный режим, военная хунта приводит страну к некой стабилизации, к экономическому, может быть, даже росту, и приводит к поглощению, я не знаю, там, какой-то нейтрализации радикальных религиозных сил, в том числе, и так далее. То есть обстановка в стране часто приводится более-менее в порядок, но на очень короткое время. У них надолго не хватает их силы, потому что нет глубины понимания хозяйственных, экономических, финансовых, социальных и политических механизмов. Потом одно из двух: или эту хунту свергают, или она становится настоящей диктатурой, которая страну угнетает и ведет к хаосу.
Оба хуже. Так
оба
я
хуже,
понимаю.
Да. Поэтому лучше не надо военных переворотов.
На ну, в этом случай. Смысле с вами согласна достаточно большая часть населения Турции, которая в этой ситуации вроде
Эрдоган,
бы не
конечно,
поддержала.
Очень подвел Россию тем, что он извинился за сбитый самолет и поставил, конечно, наше руководство в очень сложное положение. Лучше бы он, конечно, не то, что я извиняюсь, я иронизирую, он замечательно, что он извинился, но если бы он не извинился, нам было бы гораздо проще сейчас все оценивать, то, что там происходит.
И это Шот Муладжанов, главный редактор «Московской правды» со своим особым мнением. Всем спасибо, всего доброго.
Счастливо.